Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 17 марта, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. На очереди у нас выпуск новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. В Ингушетии сорвана попытка взорвать железнодорожный состав с нефтью. Никто не пострадал, поврежден участок железной дороги. По данным Интерфакса, ссылающегося на МВД Ингушетии, состав сошел с рельсов. Взрывное устройство сработало в ночь на пятницу во время прохождения состава с 5 цистернами нефти по железной дороге в районе города Карабулак. На месте происшествия сейчас работает оперативно-следственная группа. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска, сообщили грузинские власти. Депутаты прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Как сказал вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани в интервью нашей радиостанции, КГБ Беларуси считает, что один из наблюдателей планировал государственный переворот. Белорусские власти пока не подтвердили эту информацию. На днях они заявили, что не допустят в страну грузинских наблюдателей. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов, активным провоцированием органов правопорядка на применение силы с целью посеять хаос, неразбериху и на этой волне захватить власть.
Отметил глава КГБ Белоруссии. Европейский Союз пригрозил ужесточить санкции в отношении Беларуси, если результаты президентских выборов будут сфальсифицированы. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвинт заявила, в частности, что к списку из 6 белорусских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС, могут быть добавлены новые имена.
Совершенно очевидно, что мы не хотим вводить какие-либо санкции, которые отразятся на положении населения в Беларуси. Если все же будет принято решение ужесточить ряд ограничений, введенных ЕС в отношении Беларуси, они коснутся тех, кто будет нести ответственность в случае, если выборы будут признаны несвободными и несправедливыми,
сказала представитель Европейской комиссии.
Радио Свобода. Новости.
В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В четверг отдать дань памяти бывшему югославскому лидеру пришли несколько тысяч человек. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац.
Нас унизили. Сербия оплакивает своего сына Слободана. Они, президент Тадич, руководители, предали Милошевича. Вместе с американцами они убили его.
Сказала одна из женщин. Экс-президент Югославии скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала в Гаге от сердечного приступа. Он обвинялся в военных преступлениях и геноциде. Сегодня должны быть обнародованы результаты токсикологического теста, который, возможно, выявит причину сердечного приступа. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военных, в ней участвует более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержаны более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Представитель Белого дома Скотт Маклеланд заявил по этому поводу.
На протяжении последних нескольких месяцев мы провели несколько военных операций, направленных против террористов и сторонников Саддама Хусейна, которые хотели бы вернуть Ирак к временам тирании. Эта проходящая сейчас операция является составной частью общих усилий по укреплению безопасности в стране,
сказал представитель Белого дома. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Полностью или частично парализована работа 60 из 84 университетов страны. Турецкие власти не пустили в страну представителя ООН. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции отказалось выдать въездную визу представителю генерального секретаря ООН на Кипре Майклу Моллеру. Моллер обратился в МИД Турции с просьбой встретиться с главой ведомства Абдуллой Гюлем. Однако ему отказали. Министр иностранных дел Турции позвонил Кофи Анану и предложил назначить на эту должность другого человека. Абдулла Гюль заявил, что Моллер занимает прогрессивную позицию в урегулировании кипрской проблемы. Представитель Кофи Анана занимает необъективную одностороннюю позицию. Вместо того, чтобы содействовать урегулированию кипрского вопроса, он действует в противоположном направлении и осложняет дело. Турция выступает за снятие международной изоляции с Кипра и открытие морских и воздушных портов в республике. Однако власти греческой части острова считают, что Северный Кипр незаконно оккупирован турецкими войсками. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. Афганское агентство, ссылаясь на полицию, сообщает, что тела 3 албанцев и гражданина ФРГ были найдены в южной провинции Кандагар. В то же время Associated Press цитирует губернатора Кандагара, который говорит, что поиски иностранцев продолжаются. При этом, по его словам, все они македонцы. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью, пострадавших нет. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей,
который представил Павел Давыдов.
Ну а теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, в центральных областях зима еще будет напоминать о себе ночными морозами. Правда, днем температура еще не столь далеко будет отходить от нулевой отметки в сторону тепла. К воскресенью до центра России доберутся атмосферные фронты циклона с севера Скандинавии. Облаков станет больше, поэтому морозы ночью ослабеют, а днем местами пройдет небольшой снег. В Санкт-Петербурге сегодня от минус до плюс 1 градуса. В Москве сегодня и завтра днем до 4 градусов тепла, без осадков. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в программе.
Борьба с птичьим гриппом и судьба перелетных птиц в России. Обзор наиболее интересных публикаций русского политического интернета. Предстоящий юбилей «Современника».
И продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии, которые пройдут в предстоящее воскресенье 19 марта.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Переходим к следующей теме. Вакцинация птиц в Москве, которая должна была начаться на днях, откладывается. Поступление порядка 50 тысяч доз вакцины для прививки в городе птиц задерживается на 2 недели, сообщил главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он также сказал, что в столице не будет отстреливать птиц в связи с угрозой распространения инфекции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Приближается сезон купания, и возникает вопрос, есть ли вероятность заразиться птичьим гриппом через воду. Известно, что главные переносчики этой инфекции – водоплавающие, рассказывает главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.
Вы знаете, как дизентерия не летает, так и грипп. У каждого вида возбудителя есть свой биологический детерминированный механизм передачи. Никто никогда не заразился ветрянкой, употребляя котлеты, салаты, яичницу или еще что-либо. Только через воду. Не зря сказал Геннадий Григорьевич Онищенко, принесите мне курицу, я ее съем. Если даже в самой птице есть вирус, то сырую ее никто не ест. При 70 градусах он погибает уже и не в состоянии вызвать никакого заболевания. Заразиться через воду, плавая, ну, маловероятно. Мне задавали вопросы по поводу питьевой воды. Там тем более на сегодня из тех заболевших людей лица, которые имели контакт с больной птицей.
Официально не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Почему всеобщее внимание приковано к птичьему гриппу, объясняет Николай Филатов.
В первую очередь потому, что именно этот вирус приобрел возможность передачи от птицы к человеку. Раньше болели только птицы. В мире на сегодняшний день 175 человек заболело, 93 погибли из них. На территории Российской Федерации ни одного случая заражения человека от птицы не произошло. Говорить об эпидемии среди людей можно только в том случае, если именно этот вирус приобретет возможность передачи от человека к человеку.
В Москве вышло постановление правительства, которым утвержден план мероприятий в случае распространения инфекции.
Разработан план, которым предусмотрено и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов и зарезервированные койки на случай госпитализации. Сейчас создан штаб на уровне правительства Москвы по контролю за ситуацией по распространению гриппа птиц.
Николай Филатов также сообщил, что в Москве не будут отстреливать птиц в связи с угрозой распространения инфекции.
В природе ничего нет лишнего. Кто бы мы с вами не наступили, нам другим концом ударит по голове. Это я абсолютно точно могу сказать. Китай пробовал в свое время объявить войну воробьям, объявил. Не надо, наверное, повторять ошибок, отстреливать всех. Мы отстреляем всех птиц, получим другую напасть.
Главный санитарный врач Москвы также отметил, что охота более активно будет вестись возле мест массового скопления людей с тем, чтобы отпугнуть птиц, а запрещена она будет в местах гнездовья. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, предстоящие выборы в Белоруссии – центральная тема нашего утреннего эфира. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Об этом пишут, во-первых, перечислю те газеты, которые пишут. Это «Коммерсант» и «Время новостей». Они выборы в Белоруссии делают центральной темой первых полос. Президент высшей меры. Так озаглавлена публикация в «Коммерсанте». В ближайшее воскресенье, 19 марта, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Победителем станет действующий президент Александр Лукашенко, объявляет «Коммерсант». Ему прочат от 45 до 77% голосов. Его ближайший соперник Александр Миленкевич может получить от 8 до 18%. Такое уверенное лидерство господина Лукашенко объясняется многочисленными успехами власти и многочисленными неудачами оппозиции. Валерий Панюшкин публикует специальную корреспонденцию из Минска. Это газета «Коммерсант». В газете «Время новостей» соответствующая публикация озаглавлена «Дохлые крысы заговора». Так видится изданию «Ситуация в Белоруссии накануне президентских выборов. Уровень террористической опасности в стране накануне назначенных на воскресенье президентских выборов близок к критическому». Так, во всяком случае, считает руководство силовых структур страны. Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти, заявил вчера на пресс-конференции шеф белорусского КГБ Степан Сухаренко. В качестве доказательств предъявлены видеозаписи показаний нескольких человек, чьи имена не были названы. Один из них рассказал, что учился в Грузии применять взрывную технику и отравлять водопроводы с помощью дохлых крыс. Белорусский КГБ возбудил уголовное дело в связи с угрозой террористических актов. К другим темам. Ровно год прошел со дня покушения на председателя РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Об этом вспоминает газета «Известия». Уголовное дело обвиняемых в этом преступлении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова и двоих его бывших сослуживцев Роберта Яшина и Александра Найденова передано в Мособлсуд. 23 марта должен начаться судебный процесс. Адвокаты обвиняемых уверены в том, что им удастся убедить суд в невиновности своих подзащитных. В прокуратуре считают, что вина подсудимых полностью доказано. Если дело будет рассматривать суд присяжных, страстей, связанных с личным отношением к Анатолию Чубайсу, чья личность никого не оставляет равнодушным, в крайне позитивном или крайне негативном смысле, не избежать. «Известия» попытались воссоздать картину происшедшего год назад и понять, чем придется руководствоваться тем, кто будет принимать решения в этом сложном процессе. А еще в одной публикации газеты «Известия» объявляет, что Россия подрастет на 200 метров. Вокруг московского Сити новое оживление, пишет издание. 400-метровая башня России, запроектированная десятилетия назад архитектором Борисом Тхором и с тех пор счастливо забытая, превратилась в 600-метровую башню сэра Нормана Фостера, одного из ведущих архитекторов мира. Именно на этой высоте остановился Юрий Лужков, выбирая между вариантами Фостера, среди которых были также 750 и 1000-метровый.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью, пострадавших нет. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Новые соглашения Европейского Союза и России по энергетике. Политические убийства и покушения. Что такое свобода прессы для арабских стран? «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 10:00. Время московское.
В продолжении программы выпуск спортивной информации. Питерский «Зенит» стал участником четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Вчера в ответном матче российский клуб сыграл в ничью с «Марселем» 1-1 на своем поле и по сумме двух игр продолжит участие в этом соревновании. Кроме того, успешно выступили болгарский «Левски», который нанес поражение «Удинезе» дома 2-1, швейцарский «Базель», сыгравший в ничью с французским «Страсбуром» 2-2, «Шальке» 0-4, выигравший дома у «Палермо» 3-0, и румынский «Стява», который с таким же счетом, но в гостях, одержал победу над «Бетисом». А накануне в четвертьфиналы вышли еще один клуб из Румынии – «Рапид», английский «Мидлсбро» и испанская «Севилья». Жеребьевка четвертьфинала пройдет сегодня. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Индиан Уэллсе у мужчин в рамках турнира серии «Мастерс». Швейцарец Роджер Федерер, лидер мирового сезона, одержал победу над Иваном Любичичем из Хорватии 6-2, 6-3. В полуфинал в женского одиночного разряда вышла россиянка Елена Дементьева. Она одолела Анну Иванович из Сербии и Черногории 2-6, 6-4, 6-2. По итогам вчерашних матчей 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги продолжит участие в турнире магнитогорский «Металлург», который в третий раз одержал победу над новокузнецким «Металлургом», на сей раз на его льду со счетом 3-2. «Авангард» омский, также в гостях переигравший питерский «СКА» 3-1, и «Салават Юлаев», также на чужой площадке, выигравший у московского «Спартака» 5-4. Ну, а в других парах пока еще победитель в сериях до 3 побед пока еще не выяснен. Сибирь выиграла у ярославского «Локомотива» 3-1. Лада уступила московскому «Динамо» 0-2. Северсталь проиграла ЦСКА 0-1. Нефтехимик уступил «Химику» 0-2. А хоккейный клуб МВД выиграл у «Акбарса» 3-2. Очередной этап Кубка мира по биатлону проходит в финском Контиолахте. Вчера прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин. У женщин победу одержала Анна Карин Олафсен из Швеции. Второе место заняла Елена Зубрилова из Белоруссии, а третье стала Тадея Бранкович, спортсменка из Словении. Что касается мужчин, то дистанцию 10,5 километров выиграл и Карл Йохан Бергман. Второе в результат показал поляк Томаш Сикора, а третье немец Свен Фишер. В очередных матчах баскетбольной Евролиги УЛЕП Макаби в Тель-Авиве выиграл у мадридского Реала 73-58. Барселона нанесла поражение Жальгирису 81-69. Турецкий Улкер выиграл у Фортитуда 84-80. Барселона возглавляет группу Д, одержав 4 победы в 4 матчах, а в группе Е лидируют мадридский Реал и Макаби, одержавшие по 3 победы в 4 встречах. Следующий выпуск новостей спорта примерно через час.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Свое 50-летие «Современник» начнет отмечать на телевидении. Телеканал «Культура» начнет показывать его спектакли по субботам с 18 марта. В самом театре юбилейный вечер состоится 15 апреля. Тему продолжает Марина Тимашева.
«Современник» придумал несовременный юбилейный вечер. Современно принимать поздравления и показывать капустник, звать богатых и властных гостей, деятелей шоу-бизнеса, телекамеры и журналистов. Ничего этого не будет. В зал пустят только тех, кто участвовал в истории создания театра, весь его коллектив и 250 зрителей, причем не всяких, а специально отобранных. С начала сезона в фойе «Современника» стоят стеклянные колонны. В них, по просьбе театра, зрители опускают записки. Авторы самых интересных соображений об истории и практике «Современника» получат право увидеть спектакль «Крутой маршрут», а потом допоздна разговаривать с режиссерами и актерами театра. Галина Волчек считает, что всем хорошим театр обязан зрителям. Ровно с тех пор это началось, как 17 апреля 1956 года показали «Вечно живых».
Та самая ночь в школе-студии МХАТ, когда мы сыграли свой спектакль «Вечно живые» первый раз, это было наше желание им себя предъявить. Но они не ушли. И они призвали нас продолжать. И к тому, что мы не имеем права расходиться. Как бы их наказ, вот это обсуждение, оно дало нам импульс на 50 лет.
Накануне юбилея, 11 апреля, «Современник» покажет премьеру «Пяти вечеров» Александра Володина. В 1958 году театр ее уже играл с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Аллой Покровской. Теперь пьесу ставит Александр Огарев, а главные роли сыграют Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Галина Волчек на вопрос о спектакле отвечает.
Почему я хотела, чтобы это сделал молодой режиссер, который не обременен никакими даже воспоминаниями? Он не видел никаких спектаклей ни Товстоногова, ни нашего спектакля. Это было мое принципиальное желание, чтобы человек на этих людей, на нас тогдашних, посмотрел из сегодняшнего дня. Короче, вот все для меня лично сошлось в том, что мы должны вернуться к этой пьесе. Для меня это было важно, что это взгляд сегодняшнего молодого режиссера на тех людей, на ту жизнь, на нас тех.
В театральных кругах поговаривают, что до ума спектакль доводит сама Галина Волчек. Значит, есть надежда на то, что взгляд на людей того времени будет таким же влюбленным, каким был он у автора пьесы и у того легендарного спектакля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Наиболее интересную публикацию представит наш коллега Александр Гостев.
На интернет-сайте «Грани.ру» в статье под заголовком «Симфония соль минор» журналист и историк Дмитрий Шушарин пишет о предстоящих выборах президента России. Главная ошибка нынешних кремлевских идеологов в том, что они считают, что в случае установления бессрочного, формального или фактического, неважно, президентства Путина, они рискуют меньше всех.
Нынешнее боярство, сложившееся за последние годы, глубоко убеждено, что фельдфебельский садизм, проявленный в частности по отношению к Ходорковскому, его окружению их никогда не коснется. Что и после 2008 года продолжится распил, откат и далее по списку.
Как пишет на сайте «Грани.ру» Дмитрий Шушарин, у пожизненного президента ведь будет совсем другая, уже не корыстная, а властная логика поведения. Зачем напоминать, кто опаснее всех для диктаторов? Да, те, с кем начинали, те, с кем брали власть. Так что это большой вопрос, станет ли бессрочное президентство гарантией сохранения нынешних статусов и доходов для элиты, верхушки путинского большинства. Но и всему остальному, подавляющему большинству, Шушарин предрекает большие проблемы.
Свободное, развивающееся, экономически самостоятельное, рефлексирующее население подобным режимом не нужно. Не говоря уж о том, что сценарий сохранения Путина у власти в 2008 году потребует серьезной дестабилизации. Собственно, мы наблюдаем сейчас, как отрабатывается фашистская опасность или вдруг ниоткуда возникает дефицит соли. Этот дефицит очень даже показателен. Уже появилось идеологическое клише «энергетическая мобилизация», а там недалеко и до мобилизации экономики, и до мобилизации политической. Но общеизвестно, что потребительское общество немобилизуемо. Значит, его придется сделать другим. Тем, каким оно было большую часть прошлого века. Других образцов ведь наша власть не знает.
По мнению редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского, в недавнем так называемом «соляном казусе» в России отчетливо проявилась иллюзорность эффекта стабильности, провозглашаемого Кремлем.
Одним из ключевых слов – пропаганде нынешней Кремля является стабильность. Стабильность, устойчивость – это такая ценность, которая всегда выставляется на первый план, но стабильность – это не вечная. Вот этому и посвящена статья Дмитрия Шушарина. он отталкивается от такого, в общем, на первый взгляд, забавного явления, как внезапный торговый ажиотаж, дефицит там, соли и некоторых других продуктов, напоминающих о советских временах. И связывает это с тем, что ближайшее будущее, сейчас 2008 год, может быть чревато большими потрясениями для страны. Потому что пока вот правящая путинская элита увлеченно занималась распилкой так называемых вот этих доставшихся им активов, в первую очередь ЮКОСа, никакой, так сказать, реальной, внятной программы действий, никакой процедуры, так сказать, смены людей власти, не очень, так сказать, травматической, не выработана. В общем, все это явно, в общем, какая-то такая растерянность и неопределенность на фоне вот кажущейся стабильности и устойчивости. Это вот и есть то, что, по мнению нашего автора, характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию в России.
Мнение редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Утреннюю программу продолжают новости науки.
Уменьшение содержания в воздухе мелкодисперсных пылевых частиц увеличивает продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли медики, сравнив данные по 6 американским городам. Четверть века назад в тех же городах проводился масштабный анализ воздействия различных вредных выбросов на здоровье человека. Эта работа, которая длилась более 10 лет, известна как «Гарвардское исследование 6 городов». С тех пор содержание микрочастиц в воздухе городов уменьшилось, однако в разной степени. Новое исследование, которое выполнялось на протяжении последних 8 лет, показало прямую связь между сокращением количества мелкодисперсной пыли и увеличением продолжительности жизни горожан. Группа астрономов из Италии и Великобритании проанализировала распределение на небе 115 миллионов звезд и существенно уточнила форму и размеры диска нашей галактики. Первой неожиданностью стало то, что звезды встречаются в диске галактики на расстояниях до 25 тысяч парсек или 80 тысяч световых лет от ее центра. При этом сам диск галактики отклоняется от плоской формы. Это особенно заметно на его краях. По-видимому, это следы сближения с какой-то другой галактикой, чье притяжение исказило форму диска нашей галактики. Американские зоологи обнаружили, что один из обитающих в Китае редких видов лягушек умеет общаться в ультразвуковом диапазоне. До сих пор считалось, что восприятие ультразвука ограничено животными, которые, подобно летучим мышам и дельфинам, имеют сложную сонарную систему для звуковой локации окружающей среды. При записи голосов лягушек исследователи обнаружили звуковые колебания на частотах вплоть до 128 кГц, предела имевшейся у них аппаратуры. Для проверки они воспроизвели записанные голоса отдельно в звуковом и в ультразвуковом диапазонах и проследили за реакцией лягушек. Выяснилось, что на ультразвуковую составляющую откликается только часть животных, однако это все равно указывает на то, что у них есть способность восприятия соответствующего диапазона звуков. Профессор Клайв Нил, геолог и строительный инженер из университета Нотр-Дам, опубликовал статью, в которой предупреждает, что при создании постоянной лунной базы необходимо позаботиться о ее сейсмической безопасности. В период с 1972 по 1977 год на Луне работала сеть сейсмометров, установленных американскими астронавтами. За это время было зарегистрировано несколько лунотрясений силой до 5,5 баллов по шкале Рихтера.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Реакция Черкесского конгресса на объединение Республики Адыгея и Краснодарского края. Отслеживание сексуальных преступников со спутника. Об этом вы узнаете в панораме высоких технологий.
Еще несколько сообщений с ответами на вопрос «Верите ли вы в честность выборов в Белоруссии?». Пока у власти находится Лукашенко, честные выборы там невозможны, так же, как и в России при Путине, полагает слушательница Татьяна. Белорусские власти имеют законное право защититься от политических террористов и не пускать их к себе. Народ Беларуси сам решит свою судьбу. Это мнение Армена из Москвы. Константин был лаконичен. Честность политики, что седло на корове.
А я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы еще на протяжении полутора часов сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Пишите нам. Мы ждем. Сегодня в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Петербуржцы протестуют против строительства в историческом центре, незаконного выселения из общежитий, уничтожения скверов и парков, уплотнительной застройки. Для защиты своих прав они создают общественные организации. Об этом Виктор Лизунков беседует с председателем Ассоциации территориального общественного самоуправления Галиной Белковой и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Натальей Евдокимовой. Время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Сейчас же в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет, поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство. Оно обезврежено, ведется расследование. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов 19 марта. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенца призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Белоруссии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В четверг отдать дань памяти бывшему югославскому лидеру пришли несколько тысяч человек. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожарец. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. В Париже полиция применила слезоточивый газ и ведометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. В центре Риги полиция задержала 65 участников несанкционированной акции в память о латвийских легионерах СС.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Герасим грачевник, грачей пригнал. Коли грачи на пашню прилетел, через месяц снег сойдет, а коли грачи прямо на гнезда летят, дружная весна будет». Так что сегодня будем наблюдать за грачами. В Санкт-Петербурге днем от минус до плюс одного тепла. В Москве сегодня и завтра до 4 градусов выше нуля без осадков, ветер переменных направлений, 2,5 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
И вновь к главной теме утреннего эфира, к предстоящим президентским выборам в Белоруссии. На этом событии в качестве наблюдателей намерены присутствовать представители Союза правых сил. Вместе с тем известно, что партия обращалась в Центр избирком и МИД Беларуси с просьбой аккредитовать делегацию СПС в качестве иностранных наблюдателей, однако получила отказ по формальным основаниям. С лидером СПС Никитой Белых беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Официально наблюдателями по законодательству Беларуси могут быть только лица, которые получили официальное приглашение от некого ограниченного круга официальных органов Республики Беларусь. Соответственно, я как раз направил письмо в Центральную избирательную комиссию Министерства иностранных дел и в посольство Беларуси с просьбой мне вот такое приглашение выдать. Я получил отказ. То есть в то же время это отнюдь там не означает, что я не могу просто как физическое лицо или как журналист, там аккредитованный при каком-то средстве массовой информации, приехать и наблюдать за этими выборами не в режиме там официального аккредитованного наблюдателя Центральной избирательной комиссии, а в режиме либо там журналиста, либо простого гражданина. То есть поэтому вот, собственно, в таком формате я и еду.
В формате журналиста?
Да.
В Москву приезжали два претендента на президентское кресло в Белоруссии. Последний рассказывал, что ситуация в республике сейчас крайне нестабильная, и вполне возможно, что 19 марта будут народные волнения в Минске и вообще в республике. На ваш взгляд, вот сейчас в Белоруссии какова ситуация?
Я согласен с теми представителями, которые сказали, что если кто-то и будет виноват в том, что народ выйдет на улицы, то только действующая власть. То есть я уверен, что если никаких как бы фактов там фальсификации не будет, то оснований для того, чтобы выходить на улицы, у населения нет. Просто слишком часто официальные средства массовой информации говорят о том, что там рейтинг действующего президента составляет более 75%, а все действующие кандидаты имеют там в лучшем случае 2-3%. Люди, которые ходят на встречи с кандидатами, считаются там тысячами, они знают, что это не так. То есть если вот будет попытка представить это вот именно в таком виде, как заявляют официальные средства массовой информации Республики Беларусь, боюсь, что как бы там население действительно проявит некую гражданскую активность и выйдет на улицы. Если же это будут честные выборы, да, то тогда ничего такого ждать не приходится.
Вы едете поддерживать какого-то одного кандидата или как полностью независимые наблюдатели?
Ну, в общем-то, не является секретом, что Союз правых сил, там, я лично поддерживаю господина Милинкевича, так, то есть я был делегатом на Конгрессе демократических сил Беларуси, то есть когда он, собственно, как бы был избран единым кандидатом от демократической оппозиции, тогда уже я заявил о том, что мы готовы будем его поддержать, и, собственно, его визит в Москву, мы как раз, скажем, были одними из там соорганизаторов для того, чтобы познакомить с Александром представителей гражданской общественности России и средств массовой информации. Но я туда еду не для того, чтобы каким-то образом там поддерживать Александра во время выборов. Я действительно еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь.
С лидером Союза правых сил России Никитой Белых беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Верите ли вы в честность выборов в Белоруссии? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Не знаю, как-то Беларусь абсолютно далеко. Проблем и так хватает, там говорят, ну, Лукашенко. Детально я не знаю.
Нет, я знаю много людей из Беларуси, и они отрицательно относятся к честности избираемого кандидата.
Мне кажется, что это не имеет большого смысла в данной ситуации, потому что Лукашенко все равно победит. Это дело не в Лукашенко, а дело в белорусах. Даже в случае честных, я думаю, что он получит больше процент голосов.
К сожалению, ничего не могу сказать, совершенно далеко от политики. Не смотрю телевизор, не слушаю радио, целый день на ногах и на работе.
Потому что давно какой-то конфликт уже внутренний произошел, уже и Лукашенко, и все, и к чему это приведет, совершенно не могу сказать. Мне кажется, что не совсем они будут честными.
Ну, конечно. Ну, сомнения всегда есть, но я думаю, что будут честные.
Думаю, что нет, но а что от нас это зависит? Ну, ничего, давайте будем честными. Если Путин поддержит этот бардак. Бардак, что в нашей стране, что там, он никогда не идет снизу.
Мне кажется, вряд ли. Беларусь, Украина, что-то схожее есть, судя по выборам на Украине. В Беларуси будет то же самое. От честности вот самих выборов, именно прохождения, мне кажется, вряд ли.
На мой взгляд, они будут честными, я думаю. Частенько бываю в Беларуси, знаю, как там люди относятся и к президенту, к существующему и прочее. Не знаю, честно говоря, мне немного все равно, что у них там делается.
Вряд ли. Потому что Лукашенко не любят. Не народ, допустим, а тот, кто против него. Вообще есть честные выборы в нашем мире? Вообще сомнительно, в принципе, что это может быть честно. Если это не безупречное лидерство, неоспоримое, а так, по-моему, не бывает.
Я надеюсь, что будут честными. Там обстановка очень хорошая. То есть то, что в общественной жизни в советское время в Советском Союзе было ценного, там сохранено. Уверен, что народ проголосует за Лукашенко. И надеюсь, что никто не помешает, никакие западные активисты, которых уже разоблачили и нашли. Надеюсь, что там будет все нормально и именно честно.
Нет, потому что там все вообще под батькой Лукашенко. Просто-напросто там аккуратный авторитаризм. Свободы нет.
Выборы в Беларуси, все относительно в этой жизни, все относительно честно, относительно Лукашенко, они, наверное, будут честны относительно меня лично, они будут в пользу Лукашенко. Он хозяин там. То, что в пользу Лукашенко, честно это или нет, достижение цели любыми способами, конечно, это претит, должно быть честно, открыто. Ну, вряд ли это возможно вообще в этом мире. Но бороться за это надо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжит программу «Время свободы. Панорама высоких технологий». И из этого выпуска вы узнаете, в частности, о том, что Китай запускает программу идентификации населения с помощью радиометок.
Главная тема выпуска.
Исследователи из Университета Амстердама опубликовали работу, которая посвящена заражению РФИД-радиометок компьютерными вирусами. Оказалось, что для вируса достаточно памяти объемом всего 112 байт. А такую память имеют многие типы радиометок, которые применяются для идентификации товаров и хранения биометрической информации. Зараженная радиометка может инфицировать программное обеспечение, которое управляет считыванием и обработкой информации. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Вице-президент компании SynMagic Кевин Эштон заметил, что не существует какой-то единой системы радиометок. Они настолько отличаются друг от друга, что взлом одной системы не угрожает другим. Тем не менее, производители радиометок должны принять все возможные меры для обеспечения безопасности.
Новости коротко. Компания Instead опубликовала прогноз роста числа радиометок в Китае. Если в 2005 году количество РФИД в стране составило 100 миллионов, то к 2009 году число радиометок в Китае может вырасти почти до 3 миллиардов. Большинство радиометок будут использованы для программы идентификации населения. В Китае сейчас проживает 1 миллиард 300 миллионов человек. Согласно отчету компании IDC, население стран Центральной Европы потратило в 2005 году на услуги мобильной связи более 15 миллиардов долларов. Это на 13,5% больше, чем в 2004 году. Как утверждает IDC, рост продолжится и в последующие годы, несмотря на то, что в Чехии, Эстонии, Литве и Словении число абонентов сотовой связи уже превышает население этих стран. В Сенате штата Калифорния прошло первое слушание закона о лицах, осужденных за сексуальные преступления. Согласно предложенному закону, если такой человек будет освобожден досрочно, то до окончания испытательного срока он обязан носить с собой устройство глобального позиционирования. Если закон будет принят Сенатом и утвержден губернатором Арнольдом Шварценеггером, все перемещения лица, осужденного за сексуальные преступления, будут регистрироваться и отслеживаться со спутника.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вновь вернемся к центральной теме нашего утреннего эфира, к предстоящим выборам в Белоруссии.
Это также тема дня у газеты «Коммерсант». И комментарий в издании сегодня озаглавлен «Предвыборная контрреволюция». Финал предвыборной кампании в Белоруссии проходит в атмосфере неожиданной напряженности, отмечает издание. Еще пару месяцев назад казалось, что никаких реальных предпосылок цветной революции в Белоруссии нет. Нет ни организованной оппозиции, ни независимых СМИ, ни конкурирующих бизнес-групп и бюрократических кланов, ни громких коррупционных скандалов. Всего того, без чего такие революции не случаются. Однако с приближением дня голосования власти страны делают все, чтобы убедить и граждан страны, и окружающих мир в обратном. В начале марта белорусский КГБ сообщал об изъятии оппозиционеров валюты, оружия и подготовленных фальшивых экзит-пулов. О подпольщиках-заговорщиках, действующих при поддержке западных, грузинских и украинских спецслужб. Вчера предвыборная напряженность достигла нового максимума. Руководство КГБ объявило, что некие оппозиционеры готовят теракты в минских школах, а попытки организовать день выборов несанкционированные шествия будут приравнены к терроризму. По участникам шествий спецслужбы обещали открыть огонь. То есть задействован весь набор приемов и риторических клише, которые обычно используются режимами, способными удерживать власть лишь силовым путем. Белоруссия не первая постсоветская страна, которая готовится к выборам после серии цветных революций и с учетом их опыта. Прошлой осенью эту задачу удалось успешно решить казахскому президенту Нурсултану Назарбаеву и азербайджанскому Ильхаму Алиеву. В обоих случаях, помимо обычных предвыборных технологий, избирательная кампания сопровождалась определенными эксцессами. В Казахстане они состояли в неожиданном самоубийстве одного из лидеров движения за «Свободный Казахстан» Заманбека Нуркадилова, за которым уже после выборов последовало убийство другого видного оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева. В Азербайджане накануне выборов Ильхамом Алиевым была разоблачена попытка госпереворота, что послужило поводом полной зачистки республиканской верхушки от Старой гвардии и одновременно дискредитации оппозиции, обвиненной в связях с коррумпированными министрами. При этом в обеих странах власти прилагали значительные усилия, чтобы подчеркнуть, что контролируют ситуацию в стране и не подвергают подвергали сомнению само право оппозиции на существование и участие в выборах. В Белоруссии речь идет о принципиально ином сценарии борьбы с оранжевой угрозой. Признаков раскола в обществе и даже внутри элиты не просматривается, однако власти активно используют технологии агрессивного упреждения, заранее раскрывая заговоры и делегитимизируя оппозицию как таковую, обвиняя ее в шпионской и террористической деятельности. Эта стратегия авторкическая и мобилизационная. Она подразумевает, что страна находится в кольце врагов, совершающих против нее ползучую агрессию, и что оппозиция несет дестабилизацию и прямую угрозу как легальному строю, так и жизни граждан. Отличие стратегии обусловлено различным характером режимов, пишет Коммерсант. Казахстанский и азербайджанский режим представляют себя в качестве режимов, пусть и не вполне демократических, но модернизационных. И относительная легитимность выборов в глазах Запада для них весьма важна. Их экономические надежды недвусмысленно связаны с включением в мировую торговлю. Белорусский режим, напротив, утверждает свою законность через противостояние внешним силам и прежде всего Западу.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Беларусь для мониторинга президентских выборов. Власти Приднестровья отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны. Представитель ООН призвал ЕС усилить давление на Соединенные Штаты Америки, чтобы добиться закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Более подробно об этом в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу. Одно из предложений ЕС – разрешить свободный транзит по российским трубопроводам газа, закупаемого Европой в третьих странах. Со своей стороны, Европа готова в этом случае открыть для российских компаний, в первую очередь «Газпрома», внутренние рынки природного газа, то есть дать возможность российским компаниям обслуживать конечных потребителей в европейских странах. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа – в середине июня. По прогнозу министерства, более половины всех заявок на финансирование будут связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, стимулирующие увеличение объемов платежей с использованием пластиковых карт. В частности, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Сенат Соединенных Штатов одобрил вчера законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году. Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку о переходе на использование единой европейской валюты. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первая из всех 10 стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
Вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 82 копейки за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 22 цента.
В российской столице 7 часов 49 минут в эфире программа «Время свободы». Сегодня 17 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиопутешествие по городам мира. О Мюнхене рассказывает искусствовед Владимир Вейдле. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Мюнхен – город молодой. В той Европе, которой некогда правил Рим, возраст измеряют римской мерой. Ближние к Мюнхену города, переросшего их недоросли, в грош не ставятся. Перегоняй, мол, а тысячи лет все тебе будет не хватать. Ни замка, ни крепости, ни лагеря римского в имени его нет. Монахиум. От монашка Фестегернзе имя ему пошло. Монашонок малолетний и в гербе у него остался. Мюнхен – город деревенский. И даже нынче, вопреки всем новым постройкам, что-то от его исконной деревенскости сохранилось. Нельзя отрицать, что он центр, но центр земледельческой державы. Столица он баварская, а Бавария сильна крестьянством, лесным и горным мужичьем. Застраивали его долгое время не густо. Слишком тесных улиц не любили, резали их пошире, чтоб телегам, чтоб толстоногим мужицким коням было где развернуться. Товар продадут, да и прямо на плацль, хмельную площаденку. И тут уж за кружкой кружку, глиняную, в литр, со свинцовой крышкой, холодного, пенистого, заедаемого редькой. Мюнхен – город пивной. Столь целебная вещь пиво, что раз в год почуют ими лошадей, тех самых густогривых и толстоногих, что здесь и по сей день наперекор грузовикам развозят пивные бочки по мюнхенским гулким улицам. Где ж все то, чем он гордится? Ведь его Афинами прозвали, Афины на Изере. Приметили тут однажды человека, тоже в пивной. Весь он был расплывшийся, обрюзгший, толстомордый, куцей своей баварской куртки. А потом завели мы с ним беседу и увидели. О Моцарте мог он говорить, как нам с вами и не снилось. Наизусть читал нам Тракли и Гофмансталя, и стихи, и прозу Гофмансталя. Да и философствовал покрепче, чем на то способен я, а может быть и вы. Так вот и Мюнхен. Скажешь сперва неказист, а потом и пожалеешь. Или еще просидеть целый вечер, пусть и без спектакля, самый зал уже спектакль, в спасенном чудом от бомб, знаменитом маленьком, построенном в Кювилье, театре, таком легком и веселом, как будто там ангелы раз навсегда сыграли невидимую женитьбу Фигаро.
Искусствовед Владимир Вейдле о Мюнхене. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась к международной организации с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Республики Адыгея. По мнению лидеров «Черкесского конгресса», в республике зреет межнациональный конфликт, и спровоцировать его может попытки федерального центра объединить Адыгею и Краснодарский край в один субъект. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры «Черкесского конгресса», выработали даже способ объединения – посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы, рассказывает наш корреспондент Майкопе Людмила Баркина.
Поскольку республику на референдуме, вопрос решается большинством голосов, а русских в Адыгее живет 64%, адыгейцев лишь 24%, то русские, уверены лидеры Черкесского конгресса, естественно, проголосуют за объединение края Адыгеи. Но если быть более точным, то за возвращение его в край, в составе которого Адыгея в качестве автономной области существовала более полувека, и из состава которого вышла в 1992 году. Относительно мирным этот процесс можно назвать потому, что значительная часть русского населения уже тогда, в 1990-91 годах, протестовала, выходя на митинги против суверенизации Адыгеи. Участники акции протеста предполагали, что экономика Адыгеи, как анклава и как территории, лишенной большого хозяйственного потенциала, придет в упадок, что кадровая политика может привести к вытеснению славянского населения и других народов из управленческих структур сферы предпринимательства, образования, здравоохранения и культуры. Руководитель Черкесского конгресса Мурат Берзегов заявляет следующее. «Наша главная цель – сохранение и укрепление статуса Адыгеи как самостоятельного субъекта Российской Федерации. А объединение с краем, по нашему убеждению, подчеркивает он, приведет к уничтожению республики, а значит, к уничтожению нашего народа».
Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы в ОБСЕ обратились по поводу происходящих событий в республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как его проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян Адыгеи» собирает подписи под обращение к президенту России. Говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса. В подписных листах у нас фамилии не только русских, но и адыгов, и армян, и курдов, то есть население Республики Адыгея, которое заинтересовано в возврате Республики Адыгея в состав Краснодарского края.
Закон о референдуме в Адыгее необходим, но он должен учитывать особенности национального региона. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы требуем одного. Закон о референдуме, он нужен республике. Только в каком виде? В старом законе о референдуме. Там присутствовал пункт. На референдум не может быть вынесен вопрос об изменении территории. И это нас устраивало. Сегодня прокурор республики именно требует вычеркнуть этот пункт. Он говорит о том, что граждане Российской Федерации, по принципу, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право голосовать и по территории, по статусу. Мы единственное говорим, что граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют все права, оговоренные уставом ООН. Но статус и ее территория относятся только к коренному народу. Только они могут ее менять или изменить статус.
Своим мнением по этому поводу делится глава правления Союза славян Адыгеи Нина Коновалова.
У населения должно быть право и возможность. Право заложено в Конституции, но должна быть возможность решать важнейшие вопросы прямым голосованием. Сегодня у нас право по Конституции Российской Федерации есть, а возможности реализовать это право нет. То есть нет закона о референдуме. Да, естественно, если есть закон о референдуме, а Конституция Российской Федерации, закон о референдуме Российской Федерации позволяет ставить вопрос на референдум любой, наиболее важный для населения, то и этот вопрос вполне может быть вынесен на референдум. Другое дело, как будет решать население. Решит оно об объединении с Краснодарским краем или нет. Процесс этот достаточно долгий, достаточно сложный и проблемный.
Президент Адыгеи Хазрет Самен и губернатор Кубани Александр Ткачев недавно заявили, что их регионы объединяться не будут. Но лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов считает, что обещаний властей для решения этой проблемы недостаточно.
Это выступление, это слова, это добрые пожелания. А прокурор требует именно закон вот без этого пункта. Как только закон будет принят, в принципе, можно создать инициативную группу и проводить референдум.
То есть у вас есть ощущение, что за прокурором стоит федеральный центр?
Я уверен в этом. Именно Козак и злорадно дублировал. Как только эта встреча состоялась, тем же вечером он дал интервью и сказал, все будет решаться на референдуме.
Так считает лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов. Эта общественная организация убеждена, что официальная Москва не вправе лишать адыгейский народ государственности, фактически игнорируя мнение этого народа.
Наш коллега Олег Кусов рассказывал о ситуации, которая сложилась вокруг Республики Адыгея.
Слушайте «Радио Свободы». И на этом мы завершаем очередной час утреннего эфира информационной программы «Время свободы».
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».